Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда», у микрофона Антон Челышев. Сегодня программа «Тайны перевала Дятлова» имеет выездной характер. Наши корреспонденты Наталья Варсегова и Николай Варсегов добрались до города Лермонтова, где после окончания вуза работал старший участник группы Дятлова – Семен Золотарев. Наталье и Николаю удалось встретиться с людьми, лично знавшими Золотарева. Это его ученики. Василий Алексеевич Дроботов, житель города Лермонтова, ученик Семена Золотарева.
Ну, я прибыл в город Лермонтов в январе 57 года. Семен Алексеевич Золотарев в то время вел физкультуру в школе. Ну, у нас было два преподавателя.
Сколько вам было лет на тот момент?
На тот момент 13. Вот. Семен Алексеевич вел физкультуру у девочек. У нас у ребят другой преподаватель. Поэтому, если говорить о том, в какой степени мы знали Золотарева, ну, на уроке, сколько там физкультура, пару раз в неделю было «Здравствуйте, здравствуйте». Мы, мальчишки, в одну колонну или шеренгу, девчонки в другую. Вот. Ну, и так по школе идешь. «Здравствуйте, Семен Алексеевич». Ну, почему я, собственно говоря, его хорошо запомнил? Вот когда была передача где-то по телевидению 50 лет, по-моему, гибели группы Дятлова, и вот рассказали, думаю, ну, это какое совпадение. Семен Алексеевич Золотарев, ну, почему-то сказано, что он инструктор какой-то турбазы под Свердловском. Вот. Ну, не обратил внимания. Потом следующая передача, показывает ее фотографию. О-о-о, я сам все думаю, это никакое не совпадение, это наш Семен Алексеевич. Потому что вот когда начался учебный год, 58-59, ну, до Нового года он с нами работал. Потом, после Нового года его не стало, когда начался это второе полугодие, вот нету и нету, и стали мы уже забывать, что был у нас такой учитель в физкультуре. А потом поплыли всякие слухи. Один нелепее другого. Якобы он повел куда-то группу, эта группа сбилась с маршрута, попали на полигон, где производилось бомбометание, все погибли. Вторая версия была...
Простите меня, пожалуйста, Василий Алексеевич, это начались слухи когда?
Вот после его гибели. Вот он был в школе, мы же ничего не знали.
59-й год, произошла год. Трагедия, и
2 февраля
по школе пошли какие-то слухи.
Ну, вот он его не стал, ну, где-то попозже, может быть, не сразу в феврале, а чуть попозже. Позже, может быть, там в апреле, в мае поползли слухи.
Вот. Это была школа номер один?
Школа номер один.
Она была единственная на тот момент, Лермонтов, или нет?
Ну, была еще школа номер два, но она была восьмилетка. И вот, учились там до 8 лет, а потом переходили в нашу школу. Так что практически это была одна единственная школа, школа номер один города Лермонтова.
Итак, поползли слухи, что говорили?
Ну, говорили, что, я говорю, одна версия была, что он сбился с маршрута, вел группу, а мы знали, что на летних каникулах, на зимних он всегда куда-то водил группы. Он был такой человек, это любил организовывать всякие походы, с ребятишками любил возиться. И вот, дескать, в этот раз ему не повезло. Потом вторая версия была, вот он повел группу и остановились на ночлег, где-то святое для аборигенов этих мест. Где это, что? И вот люди, значит, негодование, растерзали их там. Вот. Ну, была еще какая-то версия, что заключенные какие-то беглые там в этом районе были, где проходил их маршрут, их заключенные их ограбили. Ну и все, вот как-то эти вспыхнули, эти версии, и об этом забыли. Закончили мы школу, разъехались, и мы никогда не вспоминали как-то, ну, был человек, погиб, как, при каких обстоятельствах. нам же никто, тогда же время такое было, очень не докладывали. Вот. И когда вот по телевидению я увидел, это меня заинтересовало. Потом публикации, вот в «Комсомолке» две или три как-то я прочел. Вот Павел Архипович мне дал «Комсомолку», по-моему, за 17 января этого года. Там немножко, там еще одна версия появилась. Ну, вообще-то, вот в интернете я стал там интересоваться. Там прочел я, что всего существует 64 версии гибели группы Дятлова. И одна страшнее другой. Но потому что дело засекречено по сей день. Вот 2 февраля было 56 лет. И, правда, никто не знает никто. И поэтому наш народ такой... начинает сочинять что-то, что ему кажется более, наиболее вероятным в силу характера.
Давайте вернемся в 50-е годы. В походы выходили? Довелось вам в поход с ним сходить?
Нет, с ним не довелось сходить. У нас еще был один человек, он вел у нас труд. Вот он был тоже любитель походов. С ним как-то я больше ходил... с ним, с трудовиком.
А вот ребята, которые ходили с Золотаревым в поход, они что-то рассказывали о нем?
Ну, человек? Я вам хочу сказать, что есть в городе Лермонтове еще один человек, который знает, но он моложе нас на 2 года, и когда он знал, что сказал, что он знает, я как-то усомнился. Но если мне на день гибели Золотарева было полных 15 лет, вот, думаю, ему 13 лет, как он может знать? А потом мы с ним познакомились, ну, просто он меня знает, помнит. А как обычно человек устроен? Младший класс не помнишь. Вот старших помнишь, кого-то по спорту, кто-то там в художественной самодеятельности себя выразил. Вот. А потом мы с ним все-таки встретились, и оказывается, его брат старший, по-моему, его уже нет в живых. Вот со слова старшего брата, вот у него информации больше. Может быть, с годами это трансформировалось в то, что он говорит, что он, а это может больше со слова брата. Ну вот он мог бы что-то рассказать.
Продолжение программы слушайте через несколько минут.
Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Антон Челышев у микрофона. Продолжаем программу. Наши корреспонденты Наталья и Николай Варсеговы добрались до города Лермонтова Ставропольского края, где встретились с учениками Семена Золотарева. Продолжает рассказывать Василий Алексеевич Дроботов.
Василий Алексеевич, а как называли Золотарева? Семен или Александр?
Ну, по документам и называли мы его в школе Семен Алексеевич.
Семен Алексеевич. Да. Но он не просил никого из вас называть там Александром. Не, был, не помните такого?
Не помним мы такого. Это я вот уже в интернете прочел, что его представили, когда в группе, когда уже на перроне в Свердловске они уезжали, в группе представили Александр, или он представился, Александр Золотарев.
Были ли у него татуировки?
Этого я не могу сказать. Вот директор школы Виктор Павлович, когда я ему задал этот вопрос, были татуировки? Были. Вот я говорю, хорошо помню, были.
А какие именно? Какого?
Какие именно, он не помнит. Вот. Но татуировки были. Я еще удивился, что татуировки – это обычно представление такое, если человек пришел из заключения, у него татуировки. А потом мне Ну, немножко уже попозже мне говорили, нет, ты ошибаешься. Вот представители всяких спецслужб, разведка и прочее, вот у них такая работа, они могли себе позволить такое излишество. Вот у них могли бы такие татуировки, какие-нибудь.
То есть, если он играл роль там какого-то человека, так скажем?
Ну, что-то там такое вот тематическое, может быть, вот, то бывали, была такая возможность, это, ну, не порицалось, так сказать. Вот среди обыкновенных людей
татуировка... Условно говоря, ему нужно было внедриться в какую-то бандитскую среду, и он мог сделать себе татуировку.
Может быть.
Вы говорите, что он вполне мог быть? А почему, вот по вашему там мнению, почему он мог быть?
Ну, я теперь мог, тогда я, конечно, этого не понимал, а сейчас думаю, что... Ну, если он имел высшее образование, высшее партийное образование, ну, что ему делать в обыкновенной школе, учителем физкультуры, когда он мог и это, человеком быть, членом партии, иметь окончание института марксизма-ленинизма, он бы где-то в органах власти мог работать, приличную должность иметь, и вдруг он работает в школе. А почему в школе, если так вот верить той это самой гипотезе, что он был, так сказать, контрразведчиком в КГБ, ну, что такое учитель физкультуры? Провел там 2-3 урока, и у него времени, и, может быть, даже вот столько. И он, конечно, мог, пользуясь прикрытием, что он учитель физкультуры в школе, он вполне имел какое-то время, он мог заниматься тем делом, куда его, так сказать, партия поставила, так тогда говорили. Вот. И я вполне допускаю такую мысль.
Василий Алексеевич, а вот известно же, что Золотарев, в общем-то, прошел всю войну. Он как-то рассказывал вам об этом, как он воевал, как что?
Может быть, кому-то и рассказывал, но вот, я об этом ничего не знал. Вот мои товарищи, я их уже опрашивал, вот сейчас уже во взрослом, так сказать, возрасте. Ну, говорят, что никто не знал, как он воевал, кем воевал, есть у него награды или нет. Об этом никто ничего не знал.
Это удивительно. Он же очень словоохотливый человек-то был. Рассказывал очень много историй о том, что как он воевал, он никому не рассказывал.
Ну, вы знаете, вот даже у меня некоторые родственники, вот, когда дети, его дети пытались что-то расспрашивать, он не любил рассказывать, он не вспоминал войну, и когда уж сильно к нему дети приставали, он говорил, ну, это вам не цирк, это тяжелая мужская работа, вот, и всякое было на войне, я не хотел бы об этом распространяться, вот так вот. И я знаю и других, вот так вот, ну, помимо того, что где-то что-то приходилось читать, какие-то художественные, в художественной литературе. Вот некоторые, я да, не хочу...
Хорошо, а вот какой он человек был в быту? Вот как он одевался, насколько шикарно, скромно?
Но я ничего об этом сказать не могу. Я могу сказать только со слов директора школы. Вот он говорит, он был удивительно скромен в быту. Ходил, вот на нем были ботинки, в которых он ходил на работу, как преподаватель, и даже когда были там выходные, праздничные дни, там какие-то, вот, значит, ну, в школе построения, и преподаватели собирались, вот он приходил неизменно в этих ботинках, вот, но вообще такой он это самое, аккуратно все на нем сидело, подтянутый, он такой стройный мужчина был.
Вот. Неизвестно, был он женат или нет?
Тут на похоронах директора школы мы подходили, опрашивали преподавателей, кто-нибудь помнит, ну, некоторые говорят, помним, что-нибудь о личной жизни. Никто ничего не мог сказать, а одна преподаватель сказала, что да вот была одна женщина, ну, в ту пору, вот в начале 50-х годов, ходило такое выражение, ходил. Иван ходит с Марией, там это. Так вот он ходил, значит, там женщину за. Я вот ее не помню фамилии, имени, вот у нее было там две дочери. Вот. И на этом вся информация. Вот, что якобы, ну, как человек молодой, имел какую-то привязанность, нравилась ему женщина. Женщина была довольно-таки красива. Вот. Ну и это самое, вот он к ней ходил, а вот была ли у него семья, не было семьи. И еще, когда мы задали вопрос директору школы, когда он еще был жив, мы с ним встречались буквально недели за две, за три до его смерти. И вот, когда я ему позвонил и попросил разрешения прийти к нему, он говорит, я буду очень рад вашему приходу, только хочу, ребята, ненадолго, потому что я очень плохо себя чувствую, устаю. Вот. Но к тому, что он был совершенно слепой уже к этому времени, лет 15, он ничего не видел совершенно. Ну и еще слух у него был плохой. И вот говорили мы так, приходилось ему кричать. Вот. И вот он все больше сводил к работе в школе, вот когда мы были учениками, какие-то его детали интересовали. Вот. Ну вот мы вот, если он закончит какую-то там фразу, раз, вставим мы какой-нибудь вопрос вот по поводу Семена Алексеевича. Он ответит там очень кратко, довольно-таки кратко. И тут же опять переводит в русло в то вот воспоминание о работе в школе. Вот. И вот когда мы у него спросили, была ли у него жена, была семья, была у него жена, она, я от нее узнал, что он погиб. Вот когда он уехал, уволился, уехал, я от жены узнал. А были ли у него дети? Да, она его от нее прятала. И вот я пытался, кто от кого прятал? Мама ребенка от бабушки прятала, или бабушка это? Он так и не ответил как-то, ну, видимо, вот все-таки ему было 88 лет, и вот то, что он был слепой, и вот очень плохо себя чувствовал, ну, через 3 недели там или через две он даже и умер. Поэтому вполне естественно, что вот он как-то что-то расплывалось его в памяти, что-то он знал, он говорил, а чего-то он даже по поводу того, что какого пола был ребенок, мы у него спросили, потом, когда вышли, я говорю, самое главное мы не спросили, какого ж пола был ребенок. А потом Павел Архипович к нему как приходил с очередной там платежкой по квартплате. И спросил он, он говорит, ты, я не знаю, какого, но я помню, что он был в юбке. Ну, стало быть, это самое, все-таки не сын, а дочь. Вот. И на этом мы дальше не могли ничего узнать. Вот. А вот преподаватели, ну, те, которые с ним работали, может быть, они там по возрасту были младше его, или там... Они говорили, что вот он, его была привязанность к этой женщине, он к ней ходил. А конкретно ничего это самое не удалось. Вот. Ну, все-таки люди уже от такого возраста, нам уже по 71 сейчас, вот с кем-то разговариваешь, что-то вот они помнят, чего-то не помнят. Вот мы когда наши встречи собирали выпускников, некоторых учителей, вот звонили, там учительница английского языка, я ей звоню и говорю, на встречу вас хотим пригласить. Вот она говорит, ой, нет, это же встреча, это столько эмоций. Она начинает перечислять, кто там еще живет с ней в Пятигорске, вот из наших бывших преподавателей. Настолько проблемы с сердцем. И вот даже, вот сейчас я трубку положу, и то у меня какие-то будут эмоции. Это нам противопоказано. Это очень плохо может для нас эта встреча закончиться. И не приехали вот там несколько преподавателей.
Продолжение программы слушайте через несколько минут.
Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».
Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забытое.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».
Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио. Радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете «Комсомольскую правду», Антон Челышев у микрофона, а вот наши специальные корреспонденты Наталья и Николай Варсеговы в городе Лермонтове Ставропольского края. Они встретились с людьми, лично знавшими Семена Золотарева, это его ученики. Своими воспоминаниями журналистами «Комсомольской правды» и слушателями радио «Комсомольская правда» делится ученик Семена Золотарева Павел Архипович Зиновьев.
В каком году вы познакомились с Семеном Золотаревым?
Примерно 54-й год. Я был в 5-м классе, перешел, наш начали возить с первого поселка. Семена Алексеевича я там как-то не видел, не замечал. Вел физкультуру тогда Виктор Павлович. А вот когда переехали мы в школу 18, она по Гагарина была, она не первая была. Первая школа она была, наверное, в 56-м году по Комсомольской. Выстроили новое здание, и она тогда была первой школой. Когда мы оттуда она стали возить в первую, 18-ю школу, вот тогда вел он этот физкультуру.
Но Семен Алексеевич.
Физкультура.
Каким он был преподавателем?
Ну, вот каким я его запомнил. Вот высокий, вот с усиками, красивые усики. Вот даже девчата еще все смотрели на него.
Кто еще? Больше а вот неизвестно в плане его личной жизни, где он жил, был ли он женат?
Вот вы знаете, я могу столько со слов Виктора Павловича. Виктор Павлович ответить, что был ли он женат. Он, когда мы спросили у Виктора Павловича, а было у него дети, он лично мне сказал, когда я с ним был на встрече, он сказал, что сперва мальчик был. А потом, когда мы с Василием Алексеевичем пришли к нему повторно, он сказал, что видел девочку в платьице.
И Василий Алексеевич, и Павел Архипович много рассказывают со слов Виктора Павловича Крикунова, директора Лермонтовской школы в те годы. Виктор Павлович умер в феврале этого года, но перед смертью он успел рассказать о Семене Золотареве своим ученикам, когда те заинтересовались событиями, которые произошли зимой 59-го года у подножья горы Атартем.
Как случилось, что вы с ним о Золотареве стали разговаривать?
Когда вот прочитали статью в «Комсомольской правде», статья называлась там «Тайны гибели экспедиции дедов». Мы, когда спросили у него, да, так он что о Золотареве сказал? Он о нем очень так много не разговаривал. Он начал говорить, что это был талантливый такой, вот, и он его, говорит, не хотел даже отпускать, когда он увольнялся. Талантливый педагог был вот он.
А как, по вашему мнению, мог он быть сотрудником КГБ Золотарева?
Ну, если моя версия, вот моя версия, что если закрытый был почтовый ящик тогда.
А вот этот почтовый ящик, что там выпускали?
А там добывали урановую руду. Тогда он был закрыт.
Если мы рассматриваем сейчас, опять же, Золотарева, вот он как мог быть связан, Золотарев, с этим грудником? Если он являлся сотрудником КГБ.
Значит, знаете, там у них, наверное, задача какая была. Даже и у нас там ребят была задача. У нас же там, знаете, какие там были случаи. Их можно много называть. Но один вот случай такой был, когда мы в детстве идем на Гремучку. Там речка такая, Гремучка. текла, вот мы к ней ходили за водой, вот, то были шалаши. И когда вот мой брат опускался, один пошел к этому шалашу, ну, это к речке, он заметил с правой стороны кучка. Кучка там была, я вам скажу, там были, ну, и, может быть, иностранного производства, фонарик, дальше таблеток много было, нож был, и он говорит, вот, когда он схватил ножик и еще там что-то взял, на него вот напал, ну, вот это мужчина. Но он его взял, только он не пошел в поселок обратно. Тот, наверное, думал, что он обратно, а он побежал вниз. А вниз побежал из-за того, что мы, когда пасли коров, мы все шли туда помогать. Так вот, мы когда брат прибежал туда, и у него руки тряслись, там у него в руках был и ножик, и вот, он говорит, за мной гнались. А там были ребята постарше. Она говорит, ну пойдем посмотрим. Они вернулись назад. Он, ну поближе, он за ними погнался. И там было одно место, такая развилка. И они вот так вот разбежались. И он, это достаточно было, он остановился, за кем бежать. И он ушел, они пришли к нам. Он тогда прошел мимо нас, пошел на 31-ю штольню с правой стороны и ушел в ущелье. Милиция, правда, сразу потом приехала. Нас допрашивали там. То есть у нас задача была вот всех таких подозрительных, тогда очень интересовались этим вот, почтовым ящиком. Были, ну, это сейчас можно сказать, что там шпионы, не шпионы, там вот, и очень интересовались тогда. И был не один случай. Даже был и у моей сестры, когда она в шалаше, вот, когда сидел там, что-то там делал, фотографировал. Вот, было.
То есть сестра видела человека, который
да.
в шалаше?
То есть, вот, почему, допустим, версия Василия Алексеевича, я могу придерживаться, что всех посторонних, даже здесь, тогда же был не город Лермонтова, а соцгород, потом город Лермонтовский, потом его переименовали, потом у нас и остановка Лермонтовская была в Пятигорске, чтобы путаницы не было такой, потому что курортники сюда приезжали, а потом уезжали, потом переименовали ее в город Лермонтов. Вот. Город Лермонтов.
То есть я правильно понимаю, что Золотарев, он мог выполнять функции наблюдателя?
Да, мог.
То есть он мог следить за посторонними какими-то?
Мог. Мог. Если нам, ребятишкам, у моего брата есть статья «Тайна Липы», где, ну вот, ловили, и у нас мы там вот смотрели подозрительных, когда вот на этот ущелье шли, вот след там пропадал, вот подозрительные такие вот были.
Расскажите в быту, как кем был Золотарев? А вы-то, кстати, знали, что его Саша, он просился Саша?
Нет, только Семен Алексеевич.
На этом все. Специальные корреспонденты «Комсомольской правды» Наталья и Николай Варсеговы побывали в Лермонтове, где пообщались с учениками старшего участника группы Дятлова Семена Золотарева. Следующий выпуск программы «Тайны перевала Дятлова» слушайте через неделю.
«Тайна перевала Дятлова» на радио «Комсомольская правда».Все проблемы ему по колено, и по пояс любые критики, по плечу разговоры с теми,
Кто по локоть увяз в политике?
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.